Всех приветствуем! Для многих сейчас непростое и сложное время. Вопросов у нас, к сожалению, больше, чем ответов на них. Что будет с этим миром? Как жить дальше? Бежать или оставаться? Быть патриотом своей страны или быть гражданином Небесного Царства? Эти и другие вопросы, которые беспокоят многих христиан в нашей стране, мы хотели бы обсудить с пастором церкви Ефремовым Геннадием Сергеевичем. Пусть через этот материал сердца многих успокоятся, и мы надеемся, что вы найдете для себя нужное ответ и сможете принять правильное решение. Благослови всех Господь. Геннадий Сергеевич, мы сердечно приветствуем вас, и я как представитель молодежного отдела хотел бы задать несколько вопросов, интересующих молодежь, вопросы, которые поступали к нам за последнее время в связи с последними событиями. Как всем известно, думаю, что людям не только в нашей стране, 21 сентября объявлена частичная мобилизация, как нам говорят, о том, чтобы призывают людей в военные комиссариаты, ну, соответственно, в какие-то учебные подразделения. И, естественно, у христианской молодежи очень много возникает вопросов, трудностей в связи с этим, каких-то переживаний, как быть, как правильно поступать, как во всем этом ориентироваться, как остаться христианином, какую позицию мы должны занимать. И мы подготовили ряд вопросов, которые хотели бы как раз задать вам. Я сразу хочу сказать всем желающим, как бы, возможно, нас упрекнуть в том, почему мы не говорили раньше о событиях, которые происходят в мире, и сказать о том, что мы не только говорили об этом, мы и молились, но почему этого не было на камеру? Потому что считаю, что говорить надо о том, что касается лично тебя. Потому что быть объективным, когда какие-то действия происходят не в нашей стране, очень сложно. Людям не быть предвзятыми, ну и, соответственно, можно неправильно понимать какие-то вещи. Поэтому, соответственно, и говорим о том, что касается нас. И первый вопрос, такой больше общего характера, я хотел бы задать, обозначили мы его так. Как раньше я говорил, что довольно в напряженное время мы живем, особенно сейчас, в последние дни. Волнение увеличилось, и вот то, что происходит, как мы называем, да, это и наше правительство, частичная мобилизация, военные слухи, было ли это для вас неожиданностью, ну, я имею в виду как раз это событие, или, в принципе, это было предсказуемо, ну, и ваша реакция на это?
Ну, прежде чем ответить на поставленный вопрос, я хотел бы сказать о том, что у нас прекрасная молодежь в нашем братстве, замечательная и духовно развитая. И мне очень нравится, что молодежи нашу интересуют многие вопросы. И духовные вопросы, и практические вопросы. Вот. И я вспоминаю часто Николая Петровича Храпова, который написал замечательный псалом «Привет вам, Христово, цветущее племя». И мне хотелось бы этими словами поприветствовать нашу молодежь, вот, пожелать им вдохновения от Господа, радости, мира, несмотря ни на какие обстоятельства, в которых мы живем. Было ли для меня неожиданностью то, что произошло в Российской Федерации? Для меня неожиданностью не было. Я скажу почему. С тех пор, как произошло грехопадение в Едемском саду, и с тех пор, как произошло восстание против Бога, убийства, войны не прекращались и прекращаться не будут. Они были всегда и всегда будут. Они прекратятся только тогда, когда настанет царство Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. До этого времени всегда будут не только военные слухи, но действительно реальные войны. И многие христиане от создания церкви переживали не только военные конфликты, а настоящие, страшные, уничтожающие войны. И к последнему времени они будут активизироваться. Поэтому если ситуация станет еще хуже, не только в России, но и в Европе, что будет, и в Америке, Я тоже не удивлюсь, потому что этому надлежит быть. Так написано. Только тогда, когда совершит Христос окончательную победу, и смерть будет поглощена жизнью, нашим Господом Иисусом Христом, и ад и смерть будут ввержены в озеро огненное, прекратится вот это все на земле убийство, которое происходит. Поэтому ничего удивительного нету, это вполне ожидаемого. Я много раз об этом говорил, и много лет назад я об этом говорил. И когда встречался с руководством благополучной Германии, с руководством церквей еще несколько лет назад, я говорю: братья, у вас и в Европе, и у нас может все мгновенно поменяться, и очень быстро, и не в лучшую сторону. Потому что мы живем в самое последнее время, ждем пришествия Господа Иисуса Христа, и скоро будет восхищение церкви, а мир готовится к наказанию. Божьи суды скоро будут произведены на земле. Это будет страшное время. Но мы избавлены будем от этого. Христос заберет своих и накажет всех нечестивых людей. Поэтому времени здесь, на земле, хорошего благоденствия не будет. Поэтому все, что происходит, это все ожидаемо.
Геннадий Сергеевич, то есть вы в связи с этим всем не впадаете в панику?
Абсолютно ни в какую.
Не теряете? Какой можно
дать совет? Я совершенно спокоен.
Какой можно дать совет людям, кто вот от этих всех событий впадает в панику, теряет как-то душевный покой?
Ну, я хочу сказать, что даже верующие способны впадать в панику, к сожалению. Этому предшествуют определенные причины. Я не хочу говорить о многих причинах, которые приводят людей в панику. Я скажу только то, что касается верующих. Это одна причина, библейски обоснованная – маловерие. Вот маловерие приводит людей в панику. Вот посмотрите, совсем мы недавно пережили эпидемию, связанную с ковидом. Люди просто в панику впали, и даже верующие. И какой результат? Очень плохой. Кто не впал в панику? Тот, кто был совершенно уверен в Боге, кто не сомневался. Послание апостола Якова в первой главе мы читаем: «Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Вот откуда паника. Если сам человек неуверенный в Боге, неуверенный в Божьих обетованиях, он очень легко впадает в панику. «Твердого духом ты сохрани в совершенном мире». Человек, который уповает на Бога, вот основывается на Святом Писании, он не будет впадать в панику ни при каких обстоятельствах. Вот. Голод, война ли, стихийное ли бедствие, верующий человек, он будет уповать на Господа в любых обстоятельствах. И он не должен впадать в панику. Я приведу библейский классический пример из жизни народа Божьего. Иисус Навин, Халев и 10 человек посланы вот проверить землю, которую Бог обещал клятвенно народу своему. Они ее обсмотрели, пришли, и что они стали говорить? Они рассказывали так, что навели большой ужас, и в народе Господнем началась паника. От чего? От неверия. Они разрушили веру в людях. У них и так-то была она слабенькая, а тут они ее совершенно разрушили. Вот, говоря, что мы не можем идти туда, мы не можем овладеть этой землей. Вот они начали рассказывать то, что они видели. А то, что Бог сказал, они забыли. И то, что Бог сказал: «Я с вами, я буду поборать за вас», они об этом забыли. Вот они на видимое посмотрели и пришли сами в большую робость, в панику впали. И других ввели в панику. Вот потом и последствия, какие были, мы хорошо знаем. Поэтому нам надо ориентироваться Божьими обетованиями, которые сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Он обещал быть с нами, Он среди нас находится. Он нам дал чудесное обетование. Поэтому надо ориентироваться Божьими обетованиями, ничего не бояться, в каких бы ситуациях мы ни оказались. Если даже кто и впадает в панику, надо людей таких успокаивать. Я сам неоднократно это делал. Ко мне подходит один человек, он говорит мне: Геннадий, я просто в панику впал от страха в связи с ковидом. Боялся выйти на улицу. Когда я его сориентировал на Святое Писание, на Божье обетование, он перестал бояться и начал ходить в церковь. А он ее уже оставил. Вот попал под это влияние. Нельзя попадать под влияние, паническое влияние тех или других народов. У нас есть Слово Божие. Надо ориентироваться им и быть абсолютно спокойным в любой ситуации времени. И даже сейчас никакой паники быть не должно.
Хотя причины для паники-то будут всегда. Я думаю, что люди сейчас, кто боялся ковида, с ностальгией будут нащупывать в пуховиках
своих
масок.
Церковь Божия – это тот организм, который не должен ничего не бояться и показывать пример мужества, стойкости, верности Богу и безбоязненного хождения в этом мире. И пастыри Божии тем более. Они должны быть впереди народа Господнего и не должны ничего бояться.
Хорошо, Геннадий Сергеевич, мы более к таким уже специальным вопросам переходим. И вопрос такой, что война – это всегда страшное дело для любых народов в любое время. Но хотим мы этого или нет, я имею в виду народ, как правило, народ никто не спрашивает. То есть это как бы право и прерогатива власти определять, что они хотят устраивать. И здесь разная реакция на все это. Кто-то говорит, что беззаконие то или другое, хотя война это всегда плохо. Кто-то начинает оправдывать, я сейчас не только людей верующих имею в виду, кто-то начинает поддерживать те или иные действия, да, действующей власти. Ну и, соответственно, даже в рядах христиан занимается разная позиция и разное отношение именно к власти, которая установлена, я имею в виду наших правителей. Какая позиция христиан, людей, находящихся в церкви, и, соответственно, позиция Библии, наше отношение к действующей власти, даже если когда-то они поступают неправильно, и такое может быть, потому что это люди, не знающие Бога.
Но каждый христианин должен ориентироваться учением Господа Иисуса Христа, учением апостолов, другими словами, Святым Писанием. Библия нам определила, какое отношение у каждого христианина должно быть к существующим власти. В послании апостола Павла к римлянам в 13 главе, она почти вся о властях, эта глава, сказано: «Ибо нет власти ни от Бога, а существующие же власти от Бога установлены». Поэтому каждый христианин должен относиться к существующей власти как к установлению Божьему, не противиться власти. Христианин не должен власть злословить, власть порицать, ругать власть. Мы это не имеем права делать, какая бы власть ни была, хорошая или плохая. К существующей власти написано. Существующие же власти от Бога. Мы знаем хорошо из истории и из библейского повествования, насколько были негодные цари. Но не наше дело христиан судить властей. Бог занимается этими вопросами. Он знает, кого низвергать, кого поставлять, кого призывать к ответственности, кого наказывать, а кого поощрять. Это не вопрос наш и не вопрос церкви. Это вопрос Бога. Поэтому мы, как граждане того или другого государства, к своей существующей власти должны относиться с уважением, с почтением, слушаться власти и повиноваться. Но бывают исключительные моменты, когда Бог дает нам право не слушать власть и не повиноваться ей. Если существующая власть или власть имущие люди, они принуждают христианина поступать вопреки Писанию, вопреки Слова Божьего. Вот в таких случаях христианин не должен идти на поводу у действующей власти и ей подчиняться. Я приведу также классический библейский пример. Их достаточно много в Святом Писании. Об этом свидетельствует нам Дух Святой. Когда Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго служили во дворце Навуходоносора, они подчинялись существующей власти. Они были в плену, выполняли все, что от них требовалось. Но когда дело касалось вопроса, связанный с изменой Богу и поклонением идола вместо Бога, это явное нарушение Святого Писания, явное нарушение требования Божия и повеления Господа. Вот они встали на сторону Бога. И они не поклонились. Даже тогда, когда грозный властелин тогдашней империи Навуходоносор приказал им это сделать. Они не подчинились существующей власти. Они подчинялись во всем, что не касалось их религиозных мировоззрений. Апостолы, когда призвали их существующие власти, которые, конечно, были установлены Богом, Бог их не сверг, этих властей, они занимались правлением народа, но потребовали от апостолов не говорить ибо об имени Иисуса Христа, то апостолы очень спокойно и смело и дерзновенно сказали: «Судите сами, справедливо ли перед Богом слушать вас больше, нежели Бога». И вот здесь в таких ситуациях, конечно, каждый христианин, а тем более пастырь церкви, должен занимать исключительно библейскую позицию и вставать на защиту Слова Божия. И в этом плане он имеет право не покоряться существующей власти и отстаивать свои библейские принципы. Вот. Я думаю, что это будет хорошо и правильно. Так мы всегда делали и так намерены делать и дальше.
Геннадий Сергеевич, военные действия – это гонение на христиан или это просто вот политическая обстановка в мире? То есть наша реакция?
Это политическая обстановка в мире, военные действия. Угу. Это не гонение на христиан.
Угу. Ну вот, когда в странах вводится военное положение, допустим, или вот в период мобилизации, как у нас, то людям, и особенно молодым братьям, очень сложно принять какое-то решение, ходят разные толки. О чем мы тоже рассуждали в своем кругу, и хотелось бы вопрос задать, ну, в связи с этим. Те, кто покидает страну, уезжая в страны, которые нейтральны ко всему то, что происходит, ну, как бы спасаясь от того, чтобы не быть призванным в армию там, или в какое-то учебное заведение военное, они уезжают, как бы спасая себя, чтобы более чувствовать себя надежным, а кто-то остается. Кто-то говорит: я остаюсь с народом, я имею в виду верующих людей, я буду помогать здесь, я нужен здесь. И где-то вот немножко могут слышаться укоры в адрес друг друга. Одни считают тех, кто уехал, неблагонадежными, мягко говоря, а те, кто уехал, считают не совсем дальновидными тех, кто остался. И вот здесь разное мнение, разные толки насчет этого. Какая правильная позиция вообще у нас, как у христиан, должна быть сформирована насчет этого? И как, вот насколько каждый вправе поступать по удостоверению своей совести в этом вопросе?
Но убегать от трудностей или оставаться для того, чтобы преодолеть все эти трудности, вот, пережить на себе все, может быть, те невзгоды, которые выпадут на его долю при этих ситуациях. Война ли это? Или стихийное бедствие, или разруха, или голод, или мор, или болезни. Ну, что угодно может постигнуть. Должен решать каждый человек сам. Я не осуждаю тех, которые уходят от этого или убегают. Вот. Но больше радуюсь за тех, которые остаются и переносят все эти трудности. Вы знаете, когда вот Проханов в Петербурге очень активно совершал служение, он по 3 раза в воскресенье проповедовал в различных церквах. Но, к сожалению, Россия постигла страшное бедствие. 2 моровые язвы. Это холера и это тиф. Это страшные болезни. Человек заболевал такой болезнью, мог прожить только сутки. Но некоторые умирали очень быстро. Проханову много раз предлагали уехать с Петербурга. Он свою жену вывез, вот, ну, отправил, во всяком случае, в Тифлис. Кстати, она по дороге заболела и умерла от тифа. Вот. А он остался в Петербурге. И невзирая на эти страшные, опустошающие болезни, потому что в своей книге Проханов описывает, это «В котле Петербурга», и «В котле России» его книга, он описывает, что Россию можно было бы назвать большим кладбищем по причине смертности от этих 2 болезней. И вот, несмотря на большую угрозу и опасность для своей жизни, он оставался в Петербурге и проповедовал Евангелие, посещал больных и совершал все виды служения, и он не заболел. И вот один сын пережил болезнь, а один умер от болезни. И такое может быть. Поэтому в момент такой смертельной опасности, когда человек она может постигнуть, каждый должен руководствоваться внутренним голосом, внутренним откровением, оставаться или уходить. Мы же не можем обвинить людей, которые во время гонения рассеялись из Иерусалима. Все, написано, кроме апостолов. Но там не было взаимных упреков и взаимных обвинений. Можно было бы сказать, мы ж не разбежались, а куда вы побежали? Апостолы все оставались в Иерусалиме. Они подвергли себя большой опасности. А многие рассеялись, и Писание конкретно говорит, это из-за гонений. Но там не было взаимных упреков и взаимных обвинений. Ангел сказал Иосифу, встань, бери младенца своего и беги в Египет, ибо Ирод хочет искать души младенца. Иосиф ночью встал и отправился в Египет. Вот, и мы же не осуждаем его за это. Поэтому осуждать, я думаю, не надо никого. Кто остался, благослови Господь. Кто по каким-то причинам уехал, и он руководствовался внутренним голосом и внутренним откровением, зачем осуждать? Надо благословить, надо попросить благословения у Господа и послать охрану. Ты остался здесь мужественно переносить все страдания? Благослови тебя Господь. Но не осуждай, кто не может перенести вот это искушение. Благослови его. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. Немощный ест овощи. Зачем его осуждать, пускай он ест овощи? Хотя это образное выражение, оно библейское, но к этому нашему случаю оно образное. Но оно о многом говорит. Поэтому если люди есть немощные в вере, они легко впадают в искушение, и они боязливые, и такое может быть, пока они не достигли еще такого совершенства, чтобы ничего не бояться. Надо их укреплять в вере, и надо помочь этим людям. Вот, но никак, ни в коем случае вдогонку не кричать им какие-то оскорбительные слова. Мы не должны их обзывать, мы должны спокойно к этому относиться, молиться их за них. Но за лучшее, конечно, когда человек твердо верит в обетование Божие, ничего не боится и остается на месте, продолжает совершать служение.
Но не является ли это, наоборот, благоразумием, что когда надвигается беда, ты ищешь какого-то укрытия? То есть я же не могу оставаться в доме, который, допустим, начал гореть.
Благоразумный видит беду и укрывается. Не значит, что он бежит от страданий, он бежит вот, от гонений, и он бежит вот, от войны. Это не значит. Укрываться. Вот это укрываться надо от зла. Благоразумный видит беду, зло может постигнуть. Ведь как сказал наш Господь Иисус Христос? Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Так мы ж не знаем, где нас зло постигнет. Здесь, в этой ситуации, может быть, мы легче сохранимся, чем наоборот, где-то, может быть, за рубежом благополучной жизни. Куда мы убежали, там погибли. Мы же не знаем ничего, Бог один только знает. Поэтому здесь надо укрываться в Боге. Благоразумный видит беду, он укрывается в Боге, он встает под защиту Божию, он встает под охрану Божию. Вот его укрытие. Бог может сохранить каждого человека. Вот. Поэтому вот смотрите. Вот была, еще раз хочу сказать, была такая вот немножко паника в народах. Верующие тоже немножко подвергнулись этим переживаниям, связанным с ковидом. Но я хочу сказать, у нас некоторые люди умерли от ковида. Но у нас умерло меньше людей, чем погибло от аварий, от катастроф всевозможных. У нас гибли люди, мы же в панику не впадали, мы же в ужас не приходили, но Бог допускал эти переживания. Конечно, допускал. Вот, и это все на пользу для народа Господнего. Значит, надо это пережить. И эпидемия, это ничего удивительного. Мы живем в такой период времени, когда и глады, и моры будут. Вот, и кто-то, конечно, он должен будет это все пережить. И он должен показать пример. Мы христиане, я сколько раз об этом говорил. Мы свет для мира. Мы город, находящийся наверху горы. Мы должны показать людям пример, как надо жить и как надо умирать. Пришло время, умри достойно, как христианин, в молодом ты возрасте или в старом. Кто-то будет в молодом возрасте умирать, это всегда было и всегда будет. И Христос умер в молодом возрасте. Конечно, в молодом возрасте не так хочется умирать. Но я вижу, что старики больше иногда смерти боятся, чем молодые. Поэтому мы должны достойно жить. И спокойно, достойно умереть, в каких бы мы ситуациях ни были. Давайте показывать пример людям.
Геннадий Сергеевич, вы привели пример с апостолами, что когда церковь, христиане рассеялись, они остались вместе. Вопрос следующий. Как вы относитесь к тому, что когда в этой сложной ситуации священнослужители первые покидают свои города, оставляют церкви, уезжают в какие-то нейтральные страны? То есть какая задача у священнослужителей, у пасторов в это сложное время?
Ну, лично я смотрю отрицательно, когда пастор бросает все, бросает свое стадо и убегает. Я смотрю только отрицательно. Пастор должен подавать пример стаду. Как написано в послании апостола Петра, вот мы считаем, он должен подать пример стаду, как обязанный дать отчет. Если у пастора сложились семейные обстоятельства или еще какие-то причины, которые не позволяют ему быть на собрании, осуществлять руководство церкви, может быть, даже по причине военных каких-то действий или еще по каким-то причинам, то пастор должен позаботиться о своем стаде. Если он не может больше управлять церковью, или он заболел, или еще что-то, он должен позаботиться о том, чтобы люди, которые ему верены Богом, они не остались без наставления, без попечительства. Вот это задача пастора и любого руководителя церкви. Есть такая поговорка, что капитан покидает последним тонущий корабль. Но я хочу задать вопрос. А если на этом тонущем корабле у капитана жена и 10 человек детей? Должен ли он позаботиться о своих детях, о своей жене? Или он должен покинуть последним корабль и забыть про свою жену и про своих детей? А какой он капитан, если он о своей семье не позаботится? А какой пастор, который не заботится о своей семье? Ну, случилось бедственное обстоятельство. У пастора большая семья, у него жена. Конечно, он должен позаботиться о них. Если есть какая-то необходимость вывести, может быть, в безопасное место свою семью. Ну, Проханов позаботился о своей жене. Хотя он не спас ее, она все равно умерла от болезни. Но я думаю, что любой пастор о своей семье должен позаботиться, иначе какой он пастор. Вот. Но бросать стадо ради семьи и ради своего благополучия пастор не имеет права. Он должен заботиться о стаде и предпринять все нужные и важные шаги в этом направлении, чтобы церковь не осталась без руководства и без попечения.
Хорошо, спасибо. Геннадий Сергеевич, время очень быстро утекает у нас. Еще ряд вопросов, я думаю, что очень важных. Теперь конкретно перейдем к таким более практическим вопросам. Что делать молодым нашим братикам, если тебя призвали? Пришла повестка, это уже не армия, это линия фронта. Что делать?
Что делать? Делать то, что мы должны делать и к чему мы призваны на регулярной основе, независимо от той обстановки, в которой мы оказались. К чему нас призвал Господь? Быть святыми и проповедовать Евангелие. Где бы я ни находился, дома, в семье, или на работе, в церкви или на улице, в мирное время или в военное, в какое бы время, где я ни оказался, я должен быть святым, я должен быть христианином. Я должен делать то, к чему призвал меня Господь, быть святым и проповедовать Евангелие. Поэтому мы, если оказались в таких сложных обстоятельствах, мы должны продолжать делать то, что делаем всегда. На больничной койке оказался, проповедуй Евангелие, будь святым. Жив и здоров, проповедуй Евангелие, будь святым. Забрали в армию, я тоже служил, быть святым. Наша обязанность, я всем свидетельствовал о Христе, хотя мне за это срок грозил, безбоязненно. Мы это делали всегда. Ты оказался, как военный, обязанный в рядах армии. У нас же очень много людей пришло из мира, которые принимали присягу, имеют достаточно большие звания, и они стали христианами. Их как граждан своего государства, как военнообязанных, конечно, взяли и позвали в армию. Писание говорит, если кто принудит тебя идти одно поприще, иди с ним два. Вот принудили, вот заставили, вот направили. Конечно, мы должны поступать как христиане. И святым можно быть и в армии. Мы такими были, и я таким был. Я служил, и я старался быть святым. И я проповедовал всем и свидетельствовал Господи Иисусе Христе. Посмотрите на Гайкика. Какая страшная была война. Там конфликт не закончился еще в Азербайджане и в Армении. Гагик отказался от военной присяги и не брал в руки оружие в мирное время. Его за это в тюрьму отправили, родное государство. И он отсидел достаточно большой срок. Отсидел, пришел домой, его опять в армию забрали. А потом война началась. И где оказался Гагик? Причем добровольно. На самой горячей точке, на передовой линии фронта оказался наш Гагик. И что он делал? Спасал. Вот это мое призвание, и ваше тоже, молодежь, и наше призвание. Нас Господь послал спасать, и не надо бояться передовой, если там оказался. Спасай людей. Вот это наше призвание. И быть святым и на фронте человек может. Это показали наши отцы и наши деды. Была страшная война, и Первая мировая война, и Вторая мировая война. И наши деды показали пример мужества, как надо поступать, и как христиане хранили себя в чистоте и святости. Поэтому независимо от того, оказались мы в армии или нет, на фронте или нет, мы должны быть святыми. Оказался на фронте, будь святым. Не стыдись, что ты христианин. Гаги проводил собрание. И солдаты в молитвенном доме свои автоматы ставили в угол, становились на колени и молились. Так было и во время Великой Отечественной войны. И так должно быть и сегодня. Христианин должен быть светом. Молись там за воинов. Молись за сохрану их жизни. Молись о их покаянии. Молись о мире. Это наше призвание. И будь светом, и живи свято. Поэтому не надо бояться. Надо быть святым всегда. И звание христианина сохранить до смерти. Вот так, угу. Я думаю.
Еще буквально, наверное, 2 дня назад получил сообщение от молодого человека. Он не с нашего союза, но тоже молодежь. И он пишет: Филипп, какая ваша позиция? Как вы смотрите на вопрос взятия оружия, как раз исполнения каких-то приказов? И я думаю, что мы-то научены, и Священное Писание учит, но все равно в сердцах молодых и в разуме возникает этот вопрос. А как правильно? Вот говорят брать в руки оружие, говорят убивать, говорят, что ну, ты должен исполнять этот приказ. Какая четкая позиция должна быть у христианина вот в этом плане?
Ну, одна самая четкая позиция – не убей. Мы всегда придерживались этой позиции, всегда открыто об этом говорили. И наши отцы так поступали. Это наша позиция. Наша христианская библейская позиция. Вот. Но каждый христианин сам самостоятельно перед Богом должен решать этот вопрос. Потому что каждый за себя даст отчет перед Богом. Он не должен ссылаться на кого-то. Меня так научили, мне так сказали. Меня не учили. И меня не наставляли. Я сам понимал, как я должен поступать. Потому что Писание мне открывает. Брать в руки оружие или не брать. Я получил от Господа откровение, я поступал согласно своему внутреннему откровению. Поэтому каждый должен поступать сообразно своего возраста, духовного возраста. Как апостол Павел в своем послании к филиппийцам пишет, вот, до какого уровня мы дошли, так и должны мыслить и по такому правилу поступать. Вот поэтому человек сам должен сознательно, самостоятельно решить этот вопрос перед Богом, что ему делать. И тогда будет правильно. И блажен человек, который себя не осуждает за то, что избирает. Поэтому это вопрос на совести каждого человека.
Угу. Геннадий Сергеевич, ну я хотел бы более конкретизировать. Считается ли убийством то, ну у меня есть позиция, интересно ваше мнение, считается ли убийством то, когда ты исполняешь приказ, То есть ты не хочешь этого делать, но ты исполняешь приказ, тебе сказали, и вот во благо Родины, во благо какой-то позиции, приказа, ты делаешь то или другое. Потому что многие оправдывают сегодня.
Я хочу задать вам вопрос, риторический вопрос, на ваш вопрос. Христа распинали по приказу Пилата. Бог оправдает людей, которые выполняли приказ о распятии Христа и издевательством над ним и надругательством? Или он осудит этих людей, которые выполняли этот приказ? Так и здесь то же самое. Бог спросит каждого человека. Вот и все. У него есть заповеди, и каждый человек должен исполнять его заповеди. А как он их исполняет? Каждый даст отчет перед Богом. Вот и все. Бог спросит каждого человека. С начальника он спросит, как он носит меч. Вот, он не с меня спросит. Он спросит начальника. Он ему дал меч, это Бог дал меч начальнику. Он Божий слуга, написано, на добро людям. И он с начальника, с любого спросит за то, как он носит оружие. А с меня он спросит за то, как я спасал людей. Потому что мы призваны спасать людей, а не убивать. Наше дело – это спасать. Как и написано, спасай взятых на смерть. Поэтому наша задача, наше дело – спасать. Я еще раз хочу сказать, если наши парни оказались где-то на передовой, вот, в таких вынужденных обстоятельствах, кто мешает им спасать? Пускай занимается этим делом.
Еще интересно, может быть, вы тоже получали, и руководство братства тоже получало такие просьбы.
Ну, лично к нам приходило несколько таких вопросов. Может ли церковь
или руководство церкви написать какое-то письмо о том, чтобы моего сына там, или конкретно меня не призывали, не забирали в армию, не давали повестку, потому что я христианин, потому что у меня такие убеждения. Вот здесь вопрос тоже к молодым нашим братикам. Какая здесь должна быть четкая у нас позиция? Ну и прояснить немножко не то чтобы обязанности, а позиция церковь на вот эти вопросы все военные. То есть как реагируют?
Я понял этот вопрос. Мне уже лично его задавали. И лично обращались люди, которые хотели бы, чтобы за них было какое-то ходатайство. Или чтобы от братства было выпущено какое-то обращение к нашим правителям о том, чтобы людей наших, верующих, не брали в армию. Я уже говорил, еще раз скажу, что церковь, она не поставлена Богом для того, чтобы решать какие-то политические вопросы и вообще участвовать в делах государства, а тем более в политических вопросах. Бог не дал права церкви заниматься этим вопросом.
То есть это конкретная позиция?
Это очень конкретная позиция. Церковь, она занимается тем, что утверждает истину и провозглашает Евангелие. Вот это дело церкви. А заниматься политикой, вмешиваться в политические вопросы, церковь такого права не имеет. И пасторы этим заниматься не должны. Поэтому писать в правительство о том, чтобы наших людей не брали на войну, церковь это делать не должна. Вопрос военный решает лично каждый человек как гражданин того или другого государства. Что ему делать и как? Есть Писание, пускай ориентируется Писанием и действием Святого Духа. Как ему поступать в той ситуации? Уезжать ли в другую страну или идти на повестку? Вот военкомат, или еще какие-то шаги предпринять, каждый должен поступить согласно своего внутреннего откровения, и тогда не будет ошибки. Но церковь этим заниматься не должна, вот, потому что диктовать условия правительству или требования какие-то высказывать, связанные с какими-то военными действиями, это участвовать в политических всевозможных таких действиях, которые ни к чему хорошему не приведут. Тем более, я еще раз говорю, Христос не дал нам таких прав. Поэтому мы так сказали, что самое большее, что лично я, как пастор, могу сделать, если ко мне обратился молодой человек, и у него есть переживания в связи с тем, что его заберут в армию. Самое большее, что я, как пастор, могу сделать в отношении людей или наших членов церкви, которых призывают на действующую военную службу, Это дать свидетельство, что данный человек действительно посещает собрание, где я являюсь пастором, и он является христианином. Вот такое свидетельство я могу дать при необходимости. А вопрос службы должен решать каждый сам лично перед Богом. Каждый христианин. И как гражданин государства того или другого, где он является, скажем, военнообязанным. Решает человек сам перед Богом этот вопрос.
Хорошо, спасибо, Геннадий Сергеевич. Предпоследний вопрос такой, что многие остались без работы, потому что, в принципе, опасно ходить на работу. Кто-то ее потерял, потому что производство закрылось. Кому-то пришлось оставить нажитое им там приобретенное, что-то материальное. Порой с этим сложно расставаться очень людям. Как правильно относиться к материальному? Как правильно вести себя тем, кто может помочь, будучи где-то в другом государстве, кто уехал? Надо ли оказывать какую-то помощь тем, кто остался? Ну и здесь правильная позиция, что когда ты всю жизнь что-то приобретал, и оно людям, понятно, дорого, и сложно с этим расстаться, вот какой бы совет могли дать?
Я думаю, что нам не очень надо сильно сосредотачивать внимание на нашем материальном благополучии. Писание говорит, мы ничего в этот мир не принесли и ничего с собой не возьмем. Все останется здесь. Поэтому это временное благополучие, мы можем им, конечно, дорожить, и некоторые очень сильно дорожат. Но в любой момент нашей жизни мы должны быть готовыми расстаться со всем, что мы здесь имеем. Мы можем это потерять во время любой эпидемии, во время какого-то стихийного бедствия. Или я просто умру, и все останется. Вот и все. Поэтому нельзя сердцем прилепляться к материальному имуществу. Наше жительство на небесах написано. Откуда мы ожидаем Спасителя нашего Господа Иисуса Христа? Наше сокровище на небесах. А где наше сокровище, там и сердце наше. Апостол Павел в послании к Коринфянам первым пишет. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие своих жен должны как не имеющие. И пользующиеся миром сим, как не пользующимся. И приобретающие, как ничего не приобретающие. Поэтому у нас очень должно быть такое отношение к материальному, как к временному. Ибо проходит, дальше он пишет, образ мира сего. Все равно мы совсем расстанемся. И тем не менее, если мы потеряли нажитое, или у нас его отняли, как во времена апостолов это было. Мы читаем послание апостола Павла к евреям. «И расхищение имения своего приняли с радостью». Отняли имущество, нажитое годами. А люди радовались. И они о себе говорили, мы странники, пришельцы здесь на земле. И они искали вечного, небесного. Поэтому легко расставались с тем, что годами наживали. И нам тоже нельзя прилепляться к тому, что мы приобретаем. Вот знаете, такая есть пословица на Руси. От сумы и тюрьмы не зарекайся. Она может постигнуть любого человека. И болезнь, и тюрьма, и сума, и что угодно. Христианин должен быть готов к любой ситуации в жизни. Апостол Павел говорит, но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нужных, в тесных обстоятельствах, при порицаниях и похвалах и так далее. Вот наша позиция, во всем себя являть как служители Божии. Остался без работы? Покажи, что ты христианин, достойно перенеси этот период времени. Попал в беду, авария случилась, заболел, травма какая-нибудь, покажи себя как служитель Божий. Во всех обстоятельствах мы должны себя являть как служители Божии. Поэтому мы должны достойно переносить все страдания. И в то же время, если я сегодня не страдаю, и я сегодня имею все, что нужно для, и необходимо для жизни, а кто-то страдает и кто-то нуждается, я как христианин должен заботиться о его благополучии. И заботиться и о его благосостоянии, и оказывать помощь нуждающимся. Это тоже моя прямая святая обязанность. Вот.
Угу. Хорошо, Геннадий Сергеевич, последний вопрос. Хотели задать такого характера, чтобы вы немножко рассказали, как в целом обстановка в братстве. Угу. Ну вот, несколько слов об этом. И дать какое-то пожелание, утешительное слово, ободряющее тем семьям, кто своих сыновей по своей, не по своей воле проводил на линию фронта, вот кто попал под мобилизацию. А таких случаев из наших рядов мы знаем десятки. Уже вот за несколько дней десятки наших молодых братиков, кто был забран. И вот семьи, родители, ну и остальные все, конечно, народ нуждается в каком-то утешении. Это пусть будет как такое заключение. А сейчас несколько слов в целом о братстве.
В целом обстановка в нашем международном братстве, она достаточно хорошая. Мы на регулярной основе имеем встречи и совещания, независимо от обстоятельств. А совещания проходят у нас единодушно. У нас бывает разномыслие по каким-то отдельным вопросам, но мы достигаем полного единодушия. Никакого разделения, о котором некоторые говорят, совершенно не предвидится. У нас хороший узкий круг, дружественный узкий круг. Мы любим друг друга. Мы на регулярной основе встречаемся, молимся друг за друга. Мы понимаем друг друга. И у нас хорошие служители Совета Церквей. И имеют достаточно ясное понимание, чтобы, ну, сказать, как ориентироваться в тех или других обстоятельствах. Вот. И поэтому у нас нет никаких несомнений, у нас нет никаких двоящихся мыслей. Вот мы спокойно поступаем во всех ситуациях на сегодняшний день. Мы пережили не одну войну и не один конфликт, как и наши братья. Мы пережили проблему Нагорного Карабаха дважды. Армяно-Азербайджанская война, Чеченская война, Абхазская война, Приднестровская война. Да, страдали наши люди. Мы всегда писали обращения, утешали наших, ободряли тех, которые оказывались в зоне военного конфликта. Это было всегда. Когда началась война на Украине, что мы сделали? Объявили пост по всему братству в самом начале. Был двухдневный пост за Украину. Это реакция наших братьев на то, что произошло на Украине. Всесторонне помогали нашим братьям. Всесторонне. И до сих пор помогаем. Никого не осуждали, кто покинул Украину. Всех ободряли. Всем давали советы хорошие. Со всеми поддерживаем контакт. Несмотря на то, что нас злословят. И некоторые очень сильно. Мы делали спокойно, уверенно и понимаем, что правильно. И пока не видим, чтобы мы делали ошибок. И Бог нас в этом благословлял. Мы сейчас в этой ситуации тоже отреагировали правильно, как и всегда во время всех конфликтов военных, которые были. Когда коснулась непосредственно России. Что мы сделали? Сегодня второй день поста и молитвы. Мы написали обращение. Мы не коснулись никаких политических вопросов. Мы призвали к посту и молитве. Это наша обязанность, мы это всегда делали. И нас Господь обильно благословлял. Поэтому братство наше живет прежней жизнью. Нас эти войны не поссорили и не разъединили. Наоборот, они нас больше сплотили. Вот, а если отдельные люди, они не понимают нашего служения или поносят нас и злословят, мы на это спокойно реагируем. Самое главное, чтобы мы понимали, что нам надо делать, имели ясность от Господа и поступали соответственно Писанию. Что мы стараемся делать?
Ну, то есть и в этой ситуации в России тоже не предвидится вмешательство в какие-то политические
дела? Ни в какие политические вопросы мы не вмешивались и вмешиваться не будем. Мы молимся за властей. Мы даже в советский период времени к советской безбожной власти относились с уважением и почтением. Можно поднять все наши документы, наши обращения. Всегда мы писали «уважаемый председатель Верховного Совета». Вот, ну, называли своими именами тех людей, которым мы писали наши обращения. Хотя это была безбожная власть. Но мы с уважением обращались к существующим власти. Никогда их не оскорбляли и не злословили.
Геннадий Сергеевич, какое-то прощальное такое слово, утешительное, ну, прощальное в том плане, что заключительное слово нашей беседы, ободряющее вот для христиан.
Я уже вначале самым сказал, самое главное для нас, христиан, это не сомневаться в Божьих обетованиях, вот, не терять веру, утверждать верующих в вере и ничего не бояться. Давид когда-то произнес такие слова: «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и детей его ходящим, просящим хлеба». Бог нас не оставит в любых ситуациях. Он обещал быть с нами, Он с нами будет. Он был с Иосифом в тюрьме, так и написано, и Господь был с ним. Бог его туда послал, и он там с ним был. Значит, Иосифу надо было быть и в тюрьме. Если Господь попустит какую-то беду мне, или кому-то из братьев, или какой-то церкви, или какому-то объединению, значит, надо достойно это все перенести. Бог обещал быть с нами, Он нас не забудет и не оставит. Остался без работы? Не унывай. Без хлеба не останешься. Бог позаботится. И найдутся добрые люди, которых Господь пошлет, и они и накормят, и напоят, и денег дадут, и все необходимое для жизни. Ни в коем случае никакой паники. Все должны находиться спокойно, в спокойном состоянии, ходить на богослужение, прославлять Бога. И, как я уже сказал, делать то, к чему мы призваны. Жить свято и проповедовать Евангелие. Вот наша задача.
Угу. Хорошо, благодарим сердечно за беседу, за уделенное время нам.
Слава Богу.